Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева. И я хочу напомнить вам, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В гостях у Светлого радио Екатерина Гвоздева, жена священника отца Петра Гвоздева, многодетная мама, 7 детей, между прочим, иконописец, музыкант, сценарист и, внимание, педагог. Вот такое, вот такая интереснейшая гостья у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, здравствуйте.
Честно говоря, дорогие наши слушатели, Екатерина – тот самый уникальный человек, который образовывает детей дома. И у нее 10-летний опыт, и, как она сказала, она еще только идет, только осваивает этот путь, она еще не может себя в некоторой степени зафиксировать, как экспонат в палеонтологическом музее. У нее все-таки путь познания, опыта, какого-то раскрытия потенциала детского. И, конечно, очень бы интересно было сегодня с вами об этом поговорить. Екатерина, как вы вообще пришли к идее домашнего образования?
Ну, это шло сначала с того, что мы отказались от детского садика. Мы не хотели детей в детский садик, потому что очень хотели смотреть, наблюдать, как они развиваются у нас в семье. Прям каждый шаг, каждый вот их вздох, не знаю, каждый вот их увлечение. То есть мы с мужем, ну, сразу как-то к этому пришли. Вот. И потом, когда уже подошло дело к школе, мы думаем, что нам делать. Потому что у нас в Тарусе, где мы живем, есть 2 школы, и мы не очень хотели отдавать детей в среду, такую, как нам казалось, ну, такую не вполне соответствующую нашим представлениям о том, какая должна быть среда в школе, вот, потому что гимназии у нас там даже рядом нет ничего такого. И, соответственно, решили как-то попробовать заочное отделение, ну, просто прикрепиться к школе и, ну, учить самим ребенка. Вот. И потом мы понимали, что, например, есть такие люди, такие мамы, которые могут справиться с тем, что ребенок принесет из школы. Ну, например, там ругательные слова или какие-то там, ну, тому, чему он научится, не очень хорошему среди своих сверстников. Вот. И поэтому мы поняли, что мы не справимся с этим, то есть у нас нет на это ресурса такого, как бы, такого воспитательного, что ли, не знаю. Вот. И подумали, что попробуем учить дома ребенка. Вот первую Севастьяну, тем более, что она, ну, у нас как-то не очень хорошо себя чувствовала в плане того, что плохо воспринимала шум, болела голова, вот это весь экран, вот это все там. У нас, кстати, в то время как раз-таки повесили экраны, и дети были обязаны, ну, перед экраном учиться, ну, в школе. Большие экраны, тогда это как раз был какой-то
эксперимент,
получается, да.
Что это, проекторы?
15-й год где-то, это был 16-й ага. год, это было такое вот нововведение, когда повесили экраны.
Вместо школьной доски?
Да. Ага. Вот сейчас, по-моему, их-то оттуда убрали.
Все-таки да.
Угу. Вот. Ну и, собственно, гаджетов у нас не было никогда, телефонов не было, и только мультфильмы, и то советские. В общем, тогда был такой период.
Прекрасно.
Причем хочу сказать, сейчас смотрю по своей дочери, 16 лет, и это действительно дало такие свои хорошие плоды.
Какие? Ну, вот сразу прям вот, не отходя от темы.
Ну, например, сейчас она поступила в этом году в место училища. Мы думали, что она будет поступать в медицинское училище. Но потом как-то общим советом мы решили, что пусть у нее будет еще 2 года, когда она станет более зрелой и придет к более зрелому решению. Поэтому мы общим таким решением вместе с ней, она тоже как бы захотела это, поступили в ПСПШ, Православную Свято-Петровскую школу, которая в Москве, которую, собственно, закончил мой муж.
Да.
И там преподаватели, все его друзья, все его какие-то там ближайшие знакомые, ну, в общем, вся среда наша такая.
Отец Андрей Пастернак там, по-моему,
директор. Да, да, да. И отец, да. Иван Воробьев тоже, это ближайший друг моего мужа, собственно. Вот. И когда она туда пришла, она очень сразу вписалась в эту, в общем-то, всю компанию. Плюс ко всему, они еще с моим сыном старшим ездили в лагерь от ПСПШ. То есть они друг друга там знали, знали всю эту компанию. Вот. И сейчас они, значит, после школы, он подружился там с девочкой, они ходят в библиотеку и сидят там в библиотеке, читают книжки в 10 классе.
Слушайте, вот это, конечно, мечта.
Вот, и вообще то, что было очень много книг, и не было экрана практически, это дало такие действительно... Она может много читать, она очень много читает. У нее книжки просто вот толстые книги, она читает изо дня в день. Вот, и все время меняет, и в таком... Я считаю, что это очень хороший навык для 16-летнего ребенка, который, ну, в общем-то, дети сейчас не читают. Да. Они в основном читают коротенькие отрывочки.
Да. Вот. Клиповое такое.
Да, очень много у нее творчества, она очень, как бы, такая, как сказать, получилась творческий человек.
Когда она начала пользоваться телефоном? Я просто вот свою личную аналитику такую провожу, сразу аналогия со своими детьми, конечно, мне очень это интересно.
Наверное, это было в 14,5.
Ага. То есть до 14 лет гаджетов не было?
Не было. Сейчас, я думаю, по поводу младших, у меня сейчас у Лёни и Севы, у старших есть телефон, так как они в Москве. Вот Лёня тоже поступил в Свято-Петровскую школу, туда же 8 класс. Но с Лёней вообще отдельная история. Вот. А с остальными детьми, я думаю, что у них не будет гаджетов долго. Потому что я вижу все, ну, например, в нашей... В школе искусств сейчас было заседание, собрание родителей, собрание учителей. Вот, они говорили, что дети приходят в школу, в первый класс, они не умеют рисовать. Они не умеют элементарно просто сидеть, и, как говорят, мы не понимаем, что с детьми такое происходит. Но я считаю, что это прямая вот как бы связь, тут больше нет, ну, не с чем связать даже, потому что не испортилось же поколение, человек же не испортился. Но единственное, что в нашей жизни появился этот телефон вот, с детства. Игры и бесконечные вот эти телефоны, к сожалению.
Слушайте, ну это, конечно, да, прямо боль. Так, хорошо. А когда они просили телефоны, вы им никак...
У нас была такая замечательная, просто каждый раз это, ну, как Божья воля, наверное, что им показывалось, почему им нельзя телефоны. Мы поехали с ними в Крым, и там, на нашей территории нашего двора, где мы жили, были разные дети. Когда мои дети приходили во двор, все дети сразу начинали играть, потому что дети мои, ну, как бы, они, что им делать? Они играли. Играли в дворовые игры, все дети присоединялись, и были там дети, которые всегда сидели в телефонах. И они играли очень агрессивно. Это прям вот явно была разница. Ну, серьезно, дети говорят: «Моя, почему он так играет с нами? Это невозможно с ним играть». Я говорю: «Ну, понимаете, вы видите, почему он так с вами играет? Потому что он сидит в телефоне». Ну, как бы всегда были какие-то примеры такие, которые их мотивировали, что ну да, зачем нам это? Нам это не надо. Вот так. И потом, кстати, я говорю, смотрю, что вот Лёне все-таки я рановато дала телефон, потому что Севе был 14,5, ему 13. И Севе он как бы не нужен, она использует, ну, просто как, не знаю, в Пинтересте там посмотреть какие-то идеи, вот, ну, и пообщаться с... А Лёня уже залипает. То есть явно ему рановато было все это. Поэтому сейчас с другими детьми думаю, что совсем будет поздно телефон.
Да. Да. Это все-таки такая почва для размышлений для нас, родителей. Спасибо огромное, Екатерина. Давайте вернемся тогда к домашнему обучению. Так, вот
вы... Да, мы начали с первого класса. Что, ну, короче, мы оставили ребенка дома. Вот, прикрепили к школе, и мы стали ходить с ней к учительнице на зачеты. Приходим на зачеты, и она, учительница, говорит: там, вот вы не так делаете. Я говорю: хорошо, давайте мы делаем так, как вы хотите, чтобы мы сделали. Например, вы не прочитали там такую-то тему. Я говорю: ну, в учебнике ее нет. А я ее в классе давала. Я говорю: ну, как я могу дать, не зная, что вы давали в классе? В общем, в итоге мы так как-то все пытались все это понять, как же у них в классе все это устроено, пытались в это все вписаться, в эту систему, никак у нас не получалось. И я понимаю, что мы должны идти каким-то своим путем. Вот. А примеров, собственно, в 2015 году не было. Ну, у нас не было развито ничего просто. Я стала смотреть какие-то семьи из Америки. Там же у них появилось семейное образование с 70-х годов, когда у них запретили в Америке закон Божий в школах, отменили просто. Кстати, недавно я слушала одну женщину, уже взрослую, которая рассказала, как это происходило, что действительно ты приходишь, и имя Божие, вообще нельзя было ничего, что было бы связано с христианством, услышать в школе. В итоге они это услышали только в институте. И только одна девочка подняла руку, когда учитель спросил, что такое Голгофа, кто знает. Одна девочка из всего курса Гарварда на литературе. И которую считали, собственно, ну, она католичка, она такая, в общем-то, не очень далекая, она все. Но вот единственное, она знала, что такое Голгофа. Вот, вот такое происходило, это 80-е, 90-е годы, в общем, американские. И, но у них зато христианские семьи стали образовывать, ну, как бы...
Дома.
Пытаться, да, учить детей дома. Кто-то создал семейные школы, а кто-то учил детей дома. И, слава богу, они писали блоги. Как они это делают? Вот как мама одна может справиться, там у нее там 10 детей, 12 детей. Вот она их всех учит одна дома. Я знаю прям вот удивительный пример мамы, которая, правда, действительно, по-настоящему учит одна дома, без нянь, без помощников. У нее там папа, который зарабатывает, а вот она одна. Но она, конечно, такая очень сильная женщина, хочу сказать. Она встает в 5 утра и бегает,
с этим
и дальше занимается.
Поспорить, да.
Вот. И у меня есть приятельница на Аляске, она живет, она ее знает. Она говорит, да, действительно, так оно и есть. То есть она не просто пишет блог и обманывает, ну, как... Бывает, пишут, там что-то ну, такое да. преувеличивают, она действительно так и работает. С детьми она вот в это во все вникает.
Пайдея.
В гостях у программы «Пайдея» Екатерина Гвоздева, жена священника, мама семи детей, музыкант, сценарист, иконописец, педагог. Но сейчас мы больше говорим о педагогической ипостаси Екатерине. Екатерина и ее опыте становления как педагога домашнего для своих детей. Это, конечно, очень интересно. И у вас в итоге как выработалась вот эта система? Когда вы поняли, что вы в класс как бы не вписываетесь вот под конкретного педагога, под строиться не можете, мне кажется, это вообще нереально. Как вы выработали свой путь, как вы его нашли?
Потом мы решили прикрепиться к московской школе, вот, к Шичалинской гимназии. Мы прикрепились, я стала туда приезжать, но мы приезжали каждые 2 недели. Опять это было очень неудобно. Нам давали задания, мы уезжали назад, мы делали эти задания дома. Вот, это было ну, просто
соответственно,
тяжело.
Материал вы объясняли?
Ну да. Ну, там давали, там несложно же, первый, второй, третий.
Первый, второй, третий, несложно. Нормально.
Да. И постепенно я стала понимать, как это делается. Ну, вот, как бы у меня начинало складываться, что такое в школе происходит. Вот, потом я обнаружила, как раз-таки, блуждая по блогам вот этим вот мам, которые это все смогли, вот, что есть несколько таких систем, которые уже выработаны были еще в начале 20 века, в конце 19 века. Это в том числе это Шарлотта Мейсон. У нее просто, ну, у нее разные. У нее было и домашнее образование, то есть она давала материалы домой, чтобы мама занималась. Для гувернанток было и отдельно для классов. И вот эта женщина удивительная, она чем-то схожа с нашим Ушинским. А потому что они, собственно, одно и то же, ну, одни и те же у них были, так сказать, предыдущие поколения, в котором они учились, то есть одни и те же, тот же Руссо, там и все такое. Вот. Но она в итоге сделала свою школу, выработала вот полностью, если у Ушинского как бы не получилось, у нее там совсем было мало вот действительно опытных школ, а она в течение, там, по-моему, 40 лет, вот, по всему миру у нее были эти вот семейные домашние школы, где просто полностью выработана программа от начала до конца. И самое интересное, что все у нее строилось на так называемых живых книгах. Ну, как они, живые книги? Это значит книги, которые написаны хорошим литературным языком и которые несут ребенку помимо эстетического какого-то вот этого развития, да, вот этого внимание, там, жизнь и все такое, потому что это отдельная литература. Как бы одно еще, например, научные книги. В советское время, кстати говоря, много писалось таких книг, которые ты читаешь как роман, а в итоге там очень много научной информации внутри, как бы, это самое, закопанное. Потом уже нашла в советской литературе то же самое. Вот. И для нее специально для этой школы писались эти книги, и дети, читая книги, в общем, пересказывая их, таким образом учились. Меня это очень заинтересовало. Я стала собирать большую библиотеку этой литературы, которую смогла найти по разным направлениям. Вот, и мы вот так учились, стали учиться, читая книги, пересказывая. Вот. Ну, естественно, математика и русский остались, конечно, ну, в рамках школьной программы, а, например, все научные и вообще, на самом деле, природоведение можно развить до такой степени, что там просто в начальной школе ты можешь углубить ребенка очень далеко, но самое хорошее в семейном образовании, как сказал Владислав Береговой, это то, что оно роскошь, оно на самом деле является роскошью, потому что мама, во-первых, дома всегда с тобой, она с тобой занимается всегда, мама. Мама не просто сидит и смотрит телевизор или приходит с работы уставшая, она всегда с тобой занимается. То есть мы просыпаемся, и мы сразу занимаемся. Мы делаем так, что у нас дома создается такая некая атмосфера обучения. Не то, чтобы это мы переносим в школу, несем домой, или, не дай бог, просто я сажаю детей за компьютер, они занимаются с преподавателями с утра до ночи. Нет, они занимаются со мной, и мы вместе с ними проходим эту программу. Мне само это интересно, вот в это все углубляться. Я, конечно, понимаю, что я не дам до той степени, в какой даст, конечно, настоящий квалифицированный педагог. Я не дам, конечно, такую глубину. Но, понимая, что ребенку интересно, вот ему, например, интересна география, я найду ему преподавателя, который с ним углубится в эту историю. Но я не найду ему преподавателя по тому предмету, который у него не получается. Потому что не в этом суть образования. Суть образования в том, что ты даешь человеку развиваться в том, в чем он силен. Вот он силен там в математике. Вот сейчас у нас у Вани, у него по математике педагог, потому что ну, я не могу там дать такую глубину математики, которая ему нужна. Нужен увлекающийся человек этим. Вот. И также было с биологией у нас там, с физикой. А вот, например, мой Леня, как раз-таки к нему хочу вот вернуться, он в седьмом классе вдруг сказал, я хочу в суворовскую дружину. А я не упираюсь в том, чтобы они сидели дома, чтобы я сделала такой купол, и они у меня там такими тепличными растениями выросли. Нет, они общаются со всеми людьми, со всеми детьми, и с верующими, и с неверующими, и со всякими.
На секции ходят.
На секции ходят, у них художка, музыкалка, спорт, танцы, у них вообще много чего, очень чего много. Есть в чем они как бы себя опять же пробуют. Но единственное, что музыкальную школу, уж я говорю, вы закончите, потому что это, ну, это труд. Как бы.
Это важно.
Вы можете попробовать себя там, в каких-то других там кружках, но художественную школу, музыкальную школу вы должны закончить, потому что это все-таки дает вам такое хорошее развитие, ну, культурное развитие, в первую очередь. Вот. И он захотел суворовскую дружину. Конечно же, мы как раз в этот год, когда он захотел, мы поехали в Псков-Печоры, к отцу Иоанну Крестьянкину, на могилку, потому что именно Иоанн Крестьянкин благословил нашу семью, чтобы она у нас появилась.
Вот это да.
Вот, это было, конечно, это наш такой, ну, мы считаем, святой такой человек, который нам помогает вообще всегда. Вот ты приезжаешь, что-то скажешь, и все сразу случается. Вот мы приехали, и буквально через неделю у нас Лёня уже был в дружине, как он захотел, потому что у меня было просто невероятное переживание о том, как, куда, ну как, куда и вот. Ну, я не знаю ничего. И тут прям раз так все складывается, и у нас там оказывается, что его друзья там тоже. Вот. И он уезжает, и дружина там, она непростая. То есть он из-за того, что он жил все время дома, вдруг попадает в такую ситуацию, да, что он не может вернуться домой.
У да, них там, это стресс
определенный. Принцип да, такой, что ты приезжаешь, и два или месяц, или два месяца, ты просто там находишься без даже звонка маме. То есть ты просто полностью там находишься, вот, как бы привыкаешь к той жизни. Но жизнь, конечно, хорошая, там ничего не скажешь, там у них очень интересно, там настоящая мужская боевая жизнь, там и тактика у них, там и тактическая медицина, и вот капелланы приезжают с его, там рассказывают, как там что, и офицеры, с ними занимаются боевые офицеры, там, в общем, очень интересно, которые пришли с разных войн, с его тоже, кстати говоря. И школа у них прям забор. То есть они пошли в школе, поучились деревенской, в которой 5-6 человек в классе, совершенно замечательный педагогический состав, там еще с советских времен учителя и старенькие остались, которых этих мальчишек так любят. Просто вообще Леня, который у меня не хотел уже в этом учиться, ничего, но это подросток, такой мальчик, ничего ему не хочется, я даже не понимала вообще, что ему интересно уже. То есть раньше-то я знала, он инженер, он там собирался быть, да. Там все такое, химия было интересно. А вот в 7-м классе, ну ничего. Только вот хочу быть военным. Ну, пожалуйста. Вот он себя в этом попробовал. Он там пробыл 1.5 года. Но через 1.5 года сказал: мам, я все понял. Я понял, что я хочу в своей жизни. Поэтому я буду поступать в Свято-Петровскую школу. Я хочу вот с этими ребятами дальше учиться. И как бы вот в этом направлении уже литературном. Там у них филология очень развита. Ну, как бы вот они в Свято-Петровской школе. Такое филологическое направление. Он говорит: я хочу туда. Ну, давай пробовать туда. В общем, поступил, все хорошо сдал. Там вступительные экзамены. В итоге он сейчас там. И я говорю, что семейное образование – это не про то, чтобы посадить ребенка перед компьютером, и пусть он сидит дома, главное, чтобы ни с кем не общался. Семейное образование – это когда мама включена полностью в ребенка, в детей, в этих вот, которые она родила сама себе. Ведь ребенок больше, кроме как нам, никому не нужен. Вот он только нужен маме и папе. А все остальные люди – это просто вокруг люди. А мы самые главные.
Вот я слушаю вас, конечно, с восхищением, но в то же время понимаю, что вопрос семейного образования – это, конечно, вопрос личного ресурса мамы и ее творческого потенциала.
Абсолютно так и есть.
Потому что если у нее сил нет, а желание есть, то она не вытянет.
Это категорически запрещено.
Она в невроз просто уйдет очень быстро.
Мама должна быть в ресурсе, это точно. Мама должна быть увлечена этим. Угу. Она должна хотеть. Она должна гореть этим. Если мама не горит, не хочет, больна, беременна,
нету, да.
Родила, угу. Это вообще надо вот, ну вот либо как бы не браться, надо понимать, надо все равно нужно пробовать. Некоторые мамы, пробуя, настолько вовлекаются, что просто не могут дальше. Они понимают, что вот так мы хотим жить, мы больше по-другому не хотим. У меня подруга, она как бы позже меня начала тоже семейное образование, следом за мной, и она настолько в этом во всем поняла смысл. У них сейчас они построили себе дом, новый дом. У них там старый был совсем малюсенький. Вот. И там она даже сделала специальную учебную комнату. То есть она настолько вот она хочет, у нее 4 детей, она хочет их всех учить сама. И она сама тоже получила педагогическое образование параллельно с тем, что у нее дети росли.
Нет ли проблемы лени детей? Ну, в общем, мама учит, да? Давай, садись, давай будем сейчас с тобой вот это, значит, проходить. Ну, мам, ну давай еще полчасика. Ну, можно я еще там вот полежу? Ну, можно я еще посижу? Ну, можно я мультик посмотрю там или почитаю? Или там вот этот есть момент?
Конечно. Но когда, если мама, например, встречает своего ребенка после школы, и это домашняя работа, то это одна лень.
Да.
А если ты все время находишься в, ну, как бы в этой ситуации, в этой атмосфере...
В образовательной.
Да, ты всегда в ней, то тут можно это решить. Это очень решаемо. Угу. Если у тебя есть расписание, распорядок, то ребенок точно понимает, что он в это время все закончит.
Угу.
У него, он точно знает, какие ему книжки нужно прочитать сегодня, чтобы он был свободен дальше на полдня.
Угу.
И это очень важно, чтобы у ребенка иногда бывает такое, что хочется его всему научить и вообще не дать ему возможности не учиться.
Да.
Обязательно нужно, чтобы у ребенка было свободное время. Причем довольно большое свободное время, когда бы он мог просто посмотреть в окно, делать то, что ему хочется, то, что ему интересно, или просто ничего не делать. А у нас, получается, сейчас я смотрю даже по своим старшим детям, которые в школе, перегруз такой серьезный. То есть они приходят из школы, и плюс еще потом они делают уроки, у них нет вообще вот этого пустого времени, когда бы они могли просто, ну, вот так вот ничего не делать. И по школьникам тоже, которые ко мне в воскресную школу ходят, тоже я это вижу, что они перегружены сильно.
Угу.
Вот, а дома ты как бы ты находишься в режиме. То есть если выработан режим, без режима никак ничего не получится.
Да.
Просыпаемся в одно и то же время, там, дальше делаем какие-то занятия. То есть у нас должно быть все расписано для того, чтобы ребенок понимал, что вот в это время он закончит. А если он это не сделает, он это сделает, будет делать завтра, или он будет делать вечером. А еще у нас тоже очень хорошо прошла такая история. Мы, в общем, написали все, что должен ребенок сделать, и он галочками себя отмечает. И вот и вот эти отмечания галочками, оно настолько работает классно, потому что он такой подходит, так, а тут я не делал, смотрит свою табличку, вот это, а тут я не делал, так, я буду делать, значит, если ты не сделал, то ты должен будешь еще и на каникулах это доделывать. Ну, в общем, это работает, вот когда у тебя все, ну, там столько много, на самом деле, деталей. Это просто нужно, знаете, как прийти и посмотреть, потому что так не расскажешь. Оно все состоит из каких-то мелочей. Вот это вот все домашнее образование, а он не просто там вот села и почитала им книжку. Там столько всего вот этого. Плюс там помыть посуду, да, ну, разгрузить посудомойку там, загрузить там посудомойку, помочь с бельем разобрать. Это все тоже у детей это есть. То есть, ну, вот, например, трудовое такое воспитание, да. Но трудовое воспитание, оно как, не знаю, как закалка на будущее.
Да.
Потому что у меня у самой была проблема, то, что я родилась одна у мамы, и я ничего так, собственно, и не делала по дому никогда. И когда я вышла замуж, я поняла, что я ничего не умею. Я только помню, как это делала мама. И мне очень долго
пришлось
было сложно, да, я
напрягаться.
Да, да. А если у тебя уже есть какой-то такой навык? Просто навык, ты понимаешь, так утром я проснулся, должен там, не знаю, белье отнести сюда, там вечером, например, переодеться, отнести белье в стирку, ну, элементарные какие-то, заправить кровать, то ты уже совершенно по-другому уже в будущей жизни это делаешь.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях Екатерина Гвоздева, многодетная мама, жена священника, педагог, музыкант, иконописец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Еще раз приветствуем вас, дорогие слушатели. Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. И у нас в студии Екатерина Гвоздева, жена священника Петра Гвоздева, многодетная мама, 7 детей, педагог, музыкант, сценарист, иконописец. Я вас слушаю, Екатерина, и думаю, так, там я сделала не так, тут я сделала не так, там не то, тут не то. Пожалела ребенка, забрала из музыкалки, этому гаджеты раньше дала, этого пожалела, что-то ему там разрешила. Там смягчилось, тут смягчилось. У меня просто совершенно нет педагогического таланта. Это не самобичевание какое-то, знаете, такое, ах, у меня нет. Ну, просто реально нет. Это такое вот трезвое, позитивное, на самом деле, вот такое вот высказывание для меня. Ну, нет, нет и нет. Есть другие таланты, этого нет.
А вы знаете,
и они меня прогибают по поводу
программы. Очень сильно меня прогибают мои дети, то же самое. Я иногда прям не могу, вот это очень сложно удержать. Особенно вот я тут после последних родов себя плохо чувствовала, прям, получается, 2 года. Я еле выдерживала. Просто вот это все, ну вот, это очень тяжело.
Я вас только хотела спросить, вы же сказали, если мама беременна, либо вот она родила. А я думаю, вы же 7 раз были беременны.
Вот, да, я хотела это объяснить. Потому что, да, когда токсикоз, допустим, да, токсикоз, ты не можешь, но у тебя уже выработана система. И ты, она за тебя все делает. То есть ты, у них есть план работы, ты уже спланировал, да, все в начале года.
Да.
Ну, конечно, план потом он корректируется в течение года, естественно, ты там корректируешь, потому что всякие разные события. Причем тоже планирование. Вот у нас, кстати говоря, есть такая группа, даже я создала специально для мам, которые дома обучают, чтобы они, ну, просто абсолютно такая группа для всех желающих, вот, чтобы они понимали, что без планирования ничего не получится. Планирование настолько оно жизнь как бы облегчает маме в этом смысле, в смысле образования. И ты понимаешь, что у тебя на самом деле вся программа, когда ты, например, смотришь учебник или смотришь там то, что ты задумал на этот год сделать, потому что много разных есть вариантов, что ты хочешь ребенку дать. Ведь если, опять же, вернуться к тому, что такое образование, то образование можно поделить на 3 части. Первая часть – это знание о Боге, знание о том, кто нас создал. То есть ребенок должен это знать. Он не просто должен быть в атмосфере храма, да? Он должен знать. он должен знать закон Божий. Но не на уровне там, того, что ему прочитали лекцию. Должен сам прочитать, задать вопросы, обсудить с мамой. Он должен знать Писание. Он должен знать... У меня, кстати, сын мой, вот сейчас ему 12, он прочитал Библию целиком. Просто сам. Но сначала началось с того, что просто я ему говорила, ты должен прочитать, допустим, вот это... Мы читаем маленькими кусочками. Прямо с утра, ну, не знаю, там... Ну, прям маленьким, не главами даже. Угу. С утра просыпаемся, первым делом, что мы читаем Евангелие. Прочитали Евангелие, кусочек Библии, вот, и обсудили что-то такое. И он так увлекся, что прочитал всю Библию. Вот, вот эту толстую такую, я так, Ваня, ты что, все прочитал? Говорит, да.
Что-то понял, что-то не понял, он прочитал все.
Ну, он понял, он такой достаточно развитый мальчик.
Это не детская, это именно взрослая.
Взрослая, толстая.
Со всеми Ветхим Заветом.
Да, он со всеми книгами Соломона все прочитал. Он прочитал этих пророков.
Ветхого 27.
Но... Да, сейчас он говорит, да, я хочу прочитать, теперь понять
апокалипсис.
Этот, апокалипсис. Я говорю, зачем тебе апокалипсис? Ты, давай, я говорю, хотя бы тебе дам...
Самое страшное,
ну, чтобы ты хотя бы что-то понимал, какие-то объяснения. Нет, я хочу толкование. Сам. Ну, ладно, пока сам, пока еще это опять подросток, думаю, не... Хорошо, постепенно подсуну ему и толкование, что я, по крайней мере, понимаю. Вот. Потому что ребенок, пока он маленький, ты можешь ему еще дать. Когда он начинает уже уходить от себя, это 16 лет, будет он там это делать сам, не будет, неизвестно. Да? Ну, как бы мы не знаем. А тут ты ему даешь знания, на котором он опирается потом. Они же потом... Вот у меня у подруги просто сын как-то сидел, что-то такое у него что-то случилось, и он вдруг начал цитировать, мне цитировать просто притчу. Я так, сын. Говорит, да, мам, я понял эту притчу, потому что у меня произошло то-то, то-то, то-то. Ведь мы всегда все думаем, что только протестанты, да, у нас такие все научные, все знают. А почему православные не знают? Почему дети православных людей не знают Библию, не знают Евангелие? Ну, как бы, ну вот... Ну, поэтому знание о Боге, оно не только заключается в том, что мы читаем Библию, мы еще читаем жития святых, мы еще читаем разные реконструкции, кстати, того же Сергея Марнова, у него совершенно потрясающие реконструкции.
Вот, я записываю,
на начало христианства, например, его имя Победа, к сожалению, почему-то он не переиздает свои книжки, но у него просто потрясающий, он сам многодетный отец, и пишет просто прекрасные реконструкции. У меня ребята, особенно подростки, зачитываются там про юные годы апостола Павла. Вот. Еще Элизабет Спир, вот у нее хорошая книжка «Медный лук». Ну, в общем, такого рода книги, которые как бы тебя погружают туда, в ту атмосферу вот, вот этих первых христиан.
Вообще.
Да.
Это очень интересно.
История церкви. Есть история церкви, написана для детей. Мы читаем Ахметьевой. Вот. Ну и, в общем...
История церкви. Да, это интересно. И надо же это так еще подать, чтобы им было интересно.
Это не подается. Это, видите, находится, опять же, ну, как бы сказать, в сетке.
Да.
Вот сегодня у нас история церкви. Мы читаем книжку. Надо в том-то и дело, что надо не подать, а найти книжку, которую бы написал человек, который-то сам этим увлекался. То есть ведь чтение книги – это тот момент, когда ты общаешься с автором. Автор общается с тобой общается автор. Ведь есть, кстати говоря, очень хорошая книга Адамса «Как читать книги», по-моему, так она называется. И там он приводит большой список того, что должен прочитать человек за всю свою жизнь. А когда прочитал этот список, он учит, как читать. То есть, опять же, там же тот же самый пересказ. Ведь в чем проблема? То, что не пересказать не значит пересказать так, как тебя учат в школе, а пересказать так, как ты понял. То есть, да, это начинается у нас с первого класса. Ребенок читает сказку, и он должен не рассказать ее, ну, просто вот там запомнив, а как бы через себя, переосмыслив немножко ее, вот, пропустив через себя. Ведь нам, даже если мы с вами возьмем кусочек статьи, прочитаем, мы сразу не перескажем. Нам надо будет вернуться назад, там что-то уточнить. А задача вот в моем личном, вот когда как я образовываю детей, чтобы они не возвращались. То есть они прочитали одно чтение, и дальше должен пересказать то, что запомнил. Вот это единое чтение и дальше сразу пересказ, он настолько развивает голову, и, ну, вообще, в принципе, ты очень много чего помнишь. И мы тоже читаем так интересно, что, например, у нас не читаем книги залпом. Мы берем книгу одну большую, там, какую-то, и читаем, допустим, главу прочитали, через неделю следующую главу, через неделю следующую главу. Меня спрашивают, а как у вас у детей не путается все? Ведь много всего получается, на неделю очень много книг прочитано по кусочкам. Но у нас же с вами ничего не путается в голове. Но почему у детей должно путаться?
Ну да.
Ты там вернулся к книгу, там, причем, когда ты вернулся к ней через неделю, ты вспомнил все, что было, что ты прочитал до этого. Ты прочитал до этого, а, точно же, там вот это было. И, а если ты прочитал залпом, ты, опять же, ну, много чего упустишь. А тут ты как бы вот так вот потихонечку прочитываешь за год такие большие произведения, и у тебя в голове полностью как бы остается.
Ну, нет такого, что вы говорите, так, дети, читать. Вы что-то не читали давно, все, иди читать ребенку. Или вот сейчас ты вот сейчас читаешь.
Так мы все время читаем. Угу. У нас все состоит из книг. Все наше обручение, ну, кроме, я говорю, русской математики, которая, естественно, там это не книги, а все остальное, это же книги. А, и еще тоже по поводу литературы. Да, если мы, я говорю, что все образование делится на три части. Первая часть – это у нас знание о Боге. Вторая часть – это знание о человеке. Угу. Это об обществе, в котором мы находимся.
Да.
Это туда входит литература, общество знания, там, не знаю, ну, вот право, что там еще может быть входить туда, история.
Да, да.
Вот это все они должны знать. Угу. Это тоже такой большой, но это второй по важности. А третий по важности это знание Вселенной. Это туда входит математика, значит, ну и все, что физика, химия, все такое. Когда ты разделяешь все эти знания вот таким образом, совершенно по-другому начинаешь смотреть вообще на все образование. Правда же?
Да, это очень интересно.
Вот. И вот внутри литературы, вот когда литература, она внутри знания о человеке, потому что ты через литературу понимаешь вообще структуру жизни, как-то ты ее так по-другому воспринимаешь уже более осмысленно. И знаете, когда у меня Севастьяна моя была в шестом классе или в седьмом, ну, что-то в этом седьмом, наверное, да, я решила летом послушать литературу, которую предлагала Коровина. Я ничего не говорю, там все профессора все знают, я не спорю. Но, вы знаете, я не хотела, чтобы мой ребенок прочитал, например, «Бедную Лизу Карамзина» в этом возрасте. Потому что, понимаете...
Ну, это довольно трагичное, на самом деле, для такого маленького возраста.
Сейчас есть совершенно замечательное здание, называется «Полка», там, где берутся вот эти все произведения, и, например, исторический контекст, как там внутри чего происходило, как ее приняли эту книгу те люди, которые прочитали. Так после этой «Бедной Лизы» было массовое самоубийство девочек. Массовое. И зачем нам сейчас читать это, скажите, пожалуйста? То и в седьмом классе, и потом там был какой-то еще один рассказ, в котором мужчина решает свою любовную проблему, опять же, в седьмом классе, не знаю, зачем это нужно, самоубийством.
Угу.
То есть самоубийство, какие-то... Зачем? А, ну, как бы понятно, что роман этот вот, та же «Бедная Лиза», он же был, ну, как такой вехой, то есть там что-то было, там мы наконец-то начали как-то по-другому, он там, ну, чисто исторически, чисто...
Сословные вещи, сословные проблемы рассматривались.
Да, то есть то, что не рассматривалось раньше.
Внутрисемейные проблемы, да.
Но ведь ребенок запомнит не это.
Не это,
он еще маленький.
А весь этот мрак.
А он запомнит это, как раз тот там возрасте, ближайший возраст, это как раз вот возраст вот тот, когда ты не понимаешь, что такое смерть. Когда ты с этим играешь. Этот возраст от максимализма. И мы им даем вот эту литературу. Почитайте, пожалуйста. Посмотрите, как решаются проблемы. Они только так и решаются. Ну, хорошо, если учитель как бы объяснит, да? А если ребенок сам прочитает? И, не по... и на урок, где учитель объяснит, не придет. Да. Ну, вот и вопрос. И, кстати, вопрос не только у меня, у многих этот вопрос.
Вы прочитываете все, что нужно им дать по школьной программе?
Это называется предварительное чтение.
Да.
Да.
Проверяете.
Нет.
Ну, как бы такой некий ценз.
Мы поняли, что мы не будем, типа, ничего они не потеряют, если не прочитают «Черную курицу», там, правда, недавно тут мне её послушали, очень впечатлились. Вот, очень много другой литературы, хорошей литературы, которая дает свет, которая дает надежду, которая дает
радость. Вот топ-5, кстати говоря, вот этой самой хорошей литературы, которую нужно прочитать ребенку за школьный период. Как вы думаете, вот что это для вас? Какой это список? Я понимаю, сложно сейчас что-то вот такое прям сразу изобразить, но, может быть, вдруг вы прям вот вспомните. Сейчас нас родители слушают и такие сразу прильнули к радиоприемникам. Итак, записывайте, друзья, для ваших детей полезные книги.
Ну, на самом деле, в книгах очень важно, чтобы маленький человек мог изменить мир. Что вот они, как маленькие дети, не просто дети, которые живут среди взрослых, а они меняют взрослых. И это вот одна из книг, это «Поллианна», конечно, известнейшая книга.
Где девочка за все благодарит.
Да, и про нее есть фильм, и наш, и не наш. В общем, кому на любой вкус, потому что американская «Поллианна», она более такая, ну... веселая такая, как-то с таким хорошим концом, а наша, она более такая. Еще «Домик в прерии», «Хоббит». И «Святые святые», кстати говоря, «Владыки Тихона» просто шикарно. У нас читают подростки уже с 10, с 11 лет эту книжку. «Два капитана» Каверина. «Иоанн зеленых крыш» — очень хорошая книга, как раз-таки тоже про маленького человека, который меняет своего дедушку. Вот «Властелин колец», конечно. То, конечно, он страшный, но, хочу сказать, дети очень с удовольствием читают и понимают, что вот тоже маленький хоббит, казалось бы, такой, ну, который ничего, казалось бы, не может, а в то же время меняет
сколько
мир.
Сколько он всего смог.
Меняет мир, да.
Так, назвали.
Назвали.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. Дорогие наши слушатели, надеюсь, вы успели записать список книг для своих детей. А может быть, вы его и знаете. Это еще лучше тогда. У нас в гостях Екатерина Гвоздева, многодетная мама, жена священника Петра Гвоздева, педагог, иконописец и так далее, и так далее. Очень много у нее всего разного. И сценарист, и музыкант по классу фортепиано. Как-то очень много всего Екатерина успела. И это, конечно, вызывает отдельное восхищение. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем наш разговор. Екатерина, давайте хоть немного подсветим вашей ипостаси. Вы иконописец, получается, это Тихоновский университет вы заканчивали. Как-то удается сейчас этим заниматься или совсем нет?
Да, я сейчас пишу большую работу. Я сейчас пишу святителя Луку Воносинецкого, большую икону в собор.
Ничего себе.
И дальше стоит у меня тоже уже доска большая для Иоанна Кронштадтского.
Так, как сценарист вы пишете для театра детского, я так понимаю.
Так как получилось, что мы живем в Тарусе, и у нас, кроме нашей воскресной школы, вот уже на протяжении, сколько там, 16 лет ничего нет. Вот, ну, сейчас, правда, стали появляться еще воскресные школы, и есть по деревням тоже совершенно замечательными педагогами. Но вот как-то так вот централизовано, чтобы это еще было, чтобы там было много детей, и все это было с сентября по май, это вот только у нас. И так как у меня муж, он помощник благочинного, то он говорит, что давай вот будешь владеть воскресной школой. Потом я там, в общем-то, директор воскресной школы и заодно сценарист. А почему? Потому что, когда я стала искать спектакли для наших детей, я столкнулась с тем, что опять я ничего не нахожу того, что бы я хотела. Потому что дети, если они выучивают спектакль, они выучивают роли все. То есть ребенок, если пришел в театр, если он просто какую-то там роль у нас играет второстепенно, он выучивает все роли, и потом они цитируют эти роли, и потом они остаются у него в голове крутятся. Опять же, из того же воспитательного момента я поняла, что нужно такой сценарий, который бы потом у них давал какой-то отзвук в жизни. Ну, пришлось писать. В этом году мы написали, я написала совершенно удивительный сценарий, который вдохновил меня в мультик «Головоломка». Вот я подумала, почему бы не сделать головоломку в сердце? То есть человек, девушка, попадает в сердце свое, ну, чудесным образом, конечно, открывает двери, находит там, что там, кто живет в этих дверях, в его сердце, живет ли там Христос в итоге. И, в общем, эти все вот, я взяла такие образы, ну, там, которые близки детям, зависть, там, баловство, то, что у них там есть, недовольство, они вечно все недовольны, что им ничего не нравится, не хотят делать там ничего, и уроки, все такое, лень, вот, и все мы это изобразили. И потом мне уже приходит моя дочь или кто-то там, по-моему, из этих даже девчонок, говорит, мы в школе, говорит, подошла ко мне девочка, говорит, ой, какое у тебя красивое платье, ой, как у тебя замечательно все. Она такая, мама, а это же зависть. То есть она вот привела параллель, я думаю, ну, наконец-то это все заработало, что это работает, правда. А если ты просто берешь спектакль из интернета и переносишь, ну, как бы это потом может быть не та среда, в которую ты переносишь, дети же разные.
Да.
И все обстоятельства разные. Я вижу детей, которые ко мне приходят, и понимаю, вот им нужно сейчас вот это. Значит, нужно что-то делать. Сценарий такой не найдешь, придется писать. Вот и так вот я на коленке, помню, писала. Вокруг меня что-то такое шумное происходило. Я сидела и писала. Дети периодически приходили, говорят, а можно мы тоже попишем? Нет, давайте я сама напишу уже. В общем, вот так они пишут все эти сценарии.
Вот теперь мне особенно, конечно, стыдно жаловаться на нехватку времени, потому что вы, получается, мама семи детей, жена мужа, Еще и пишете иконы, еще и пишете сценарии. Это, конечно, все.
Не, ну не то, чтобы я пишу иконы, прям вот часами сижу, как
ну,
я
понятно,
могу.
Конечно, это все отошла. Да, да. Но это тайм-менеджмент, тот самый, о котором мы сейчас так долго говорим
без него
в нашей
никак не получится
современной
ничего.
Жизни. А как он выглядит вообще, Екатерина? Вот как организовать свое время, чтобы дети тоже видели какой-то позитивный пример? Как отдыхать? Спите ли вы вообще? Вот давайте практический вопрос я вам
задам.
Ой, ну
это я очень люблю.
Отдыхать я люблю, я просто ухожу и отдыхаю. Я когда хочу отдыхать.
У меня нет такого, что я должна там все время за ними смотреть, потому что их много. Они могут себя занять, у них много игрушек, у них много игр. У нас просто полки ломятся от настольных игр, они в них во все играют, им нравится. Еще у нас есть такая история с пластилином, конечно, многие не любят от того, что он грязный, да. Такой, но мы специально с мужем построили огромный подоконник, широкий такой, прям большой, вот тот такой. Вот. И на нем у нас пластилиновые меры, я закупаю им пластилина, и они там лепят,
да.
И у нас по стеклу там все, и лестница, и какие-то человечки там бегают, приносят эти самые веточки, на веточках у них все живет. Потом это все убирается, все выкидываем, ну, потому что это же превращается в такую массу.
Да.
Закупается новый пластилин, опять новые миры. И это очень сильно их увлекает, потом это включается аудиосказка, они это слушают.
Фоном.
И, конечно, у меня есть время. Потом, если у нас дети учатся только утром, то дальше у меня есть время. Я же не учусь целыми днями. У нас максимум, у Вани побольше там получается часов, а так это 3 часа максимум за весь день.
Екатерина, очень часто среди вопросов, да, к домашнему обучению можно услышать невозможность ребенка социализироваться. И ваши дети старшие, я так понимаю, в школу все же пошли.
Но не ради социализации.
Нет, не ради, по собственному желанию просто.
Да, потому что стало интересно.
Вот и возникает вопрос как раз практически, как они там социализировались.
Они
не были асоциальными,
потому что, во-первых, социализация – это не всегда взаимодействие с ровесниками.
Да.
Социализация – это когда ты можешь пойти в магазин, купить, на самом деле,
порошок
себе еду.
Да.
Это слеза. Вот когда ты можешь взаимодействовать со взрослыми, когда ты можешь поздороваться с человеком, ну, ты вот, да, ты социальный человек, то есть ты в социум входишь, ты ориентируешься в метро, не знаю, вот это все, да, а не то, что ты умеешь там внутри вот этой вот среды одинакового возраста людей что-то как-то взаимодействовать. Мы же не всегда попадаем в такие условия. У нас всегда все разного возраста люди вокруг нас. Вот, и что? Ну, у нас, во-первых, очень много друзей, у нас очень много родственников, прям много очень. Вот они все, они в храм ходят, общаются с людьми, они ходят в музыкальную школу, они ходят в художественную школу, они ходят на танцы, на танцах там 120 человек детей, там у нас такие народные танцы, там много людей, детей. Вот, то есть у них нет такого, что я их закрыла и не дала ни с кем общаться. Единственное, что да, они сидят в классе, но они умеют учиться. Вот что главное. А когда у меня Лёня пришел в школу, у него не было с этим проблем. Вот он первый у нас самый, получается, в 7 классе попал в дружину, попал в школу. У него не было проблем с этим вообще. Он пришел, все учителя сказали, он умеет учиться. А потом он пришел через какое-то время, тут 1,5 года прошло, говорит, мам, ты знаешь, ты научила меня учиться. Я говорю, как я? Это точно я научила тебя? Ты же в школе отучился там 1,5 года, я думаю, что как бы это вот заслуга учителя. Говорит, нет, это ты меня научила. То, что я приходил из школы, делал домашку всегда. Он всегда делает домашку. У него нет такого, что он там ленится, что такое, потому что надо ее сделать. У нас это вырабатывается как бы с самого, не то что первого класса, даже малыши сейчас видят, что надо сделать домашнюю работу, ее надо сделать.
Да.
Ты как бы не можешь ее не сделать, потому что тут мама. Вот я же это все дала, и я, собственно, это и проверяю.
Вы их можете наказать, отругать? Простите меня вот за такой личный вопрос.
Ну, это же дети.
Вы производите впечатление очень просто выдержанного человека.
Не, ну, конечно, я их могу отругать. Единственное, что я их никогда не бью. Потому что какой-то, знаете, отец Дмитрий Смирнов сказал, что нельзя бить детей. Нельзя бить детей, потому что хочется.
Иногда,
ну да, знаете,
очень,
вот это все вот оно накапливается, и ты понимаешь, что рука должна быть холодной. Знаете, как это, если трезвый разум включить и выключить эту эмоцию, то рука не поднимется уже. Вот. А сказать там, научить, как-то вот дать понять. Например, еще тоже есть такой хороший, хороший такой способ, когда ты даешь ребенку ошибиться. Ну вот видишь, ты же был неправ. Он, да, я был неправ. Ну то есть вот каких-то таких
такой
мелочах.
Такой опыт личный получить.
Да, да.
Слушайте, ну это какая-то одна большая педагогика с утра до ночи. То есть такое образование в глобальном смысле слова. Такое вот от пробуждения до отбоя.
Да нет.
Я это наоборот как-то вот, наоборот сейчас пытаюсь этим восхищаться, потому
это,
что
это
ты, любое твое взаимодействие с ребенком это... Образование, это же очень здорово.
Ну, это воспитание, воспитательный момент, да. Ну, то есть тут не педагогика.
Ну, не морализаторство
какое-то,
да,
в прямом смысле.
Типа, сейчас мы будем тут образовываться.
Да. Нет, это просто какая-то жизнь такая внутри семьи, жизнь, она вырабатывается, как бы атмосферой такой становится жизнь.
Ну, это себя так нужно подсобрать, и так усиленно, мне кажется. Нет,
это нужно просто, чтобы тебе это нравилось. Когда тебе это нравится, ты начинаешь этим жить. Когда оно не перестает нравиться, то лучше дать школу. Потому что тогда
ничего
ты начинаешь мучить
ты тогда уже
детей, себя.
Не сможешь дать.
И пока нравится, пока тебя это восхищает, пока тебя вдохновляет, пока ты там копаешься, тут хочешь дать лучшее, там все такое. Пока ты сам горишь, да, когда не горишь, когда у тебя есть свое собственное дело, в котором ты горишь, например, там, не знаю, ну, вот радио, ну, не знаю, какое-то такое дело,
да,
которым ты себя находишь, реализуешь как мама, как женщина, да, как, вот, ну, как вот человек, то это тоже важно для детей, что мама не просто там домохозяйка там, но это тоже, кстати, тоже хорошо, когда мама просто домохозяйка, иногда это тоже
конечно
нужно. Вот особенно...
Особенно если ее это вдохновляет,
да,
это счастье какое-то.
Потому
вообще
что есть мамы-домохозяйки, да, которые так шикарно готовят, и когда приезжают...
И везде какую-то красоту
и красота
делают, везде у них все,
да,
везде
и красота.
Это отдельный вид искусства. Это даже труднее, чем
вот,
где-либо работать.
И вот такие мамы тоже, может быть, не могут, например, заниматься образованием, потому что у них какой-то...
Ну, они... Другой это... немножко склад.
Тут вот должен быть какой-то внутренний настрой. Я не знаю, как это назвать. Ну, вот, наверное, человек
должен быть. Господь как должен тебе это дать. Ну, Господь либо дал это, либо дал другое, и каждый...
Но еще тоже такой у меня тоже момент, что... Я как бы живу по послушанию, по большому счету, потому что, ну, вообще у меня... Я с самого детства же в храме.
Да.
Вот, и как-то вот, когда я в Пастагу уже училась, это все очень сильно, ну, как бы образовало меня вот как христианку и дало обоснование тому, что я до этого читала, до этого как бы думала, мыслила. Вот, и вот это послушание выше поста и молитвы, да, вот оно очень сильно меня как бы вдохновляет. Ну,
но вы живете по послушанию вдохновленно, свободно
очень.
Я
хочу сказать, что да, в этом есть свобода.
Да, да.
И я понимаю, что эти дети мне даны. Мне даны зачем-то. Не просто, чтобы я их отдала куда-то. Они даны, почему-то они родились у меня. Значит, Господь их зачем-то дал мне. Значит, нужно максимально по послушанию в них вложить все, что я могу. Вот я могу максимально, сколько могу сделать, столько я могу сделать для них. Не то, чтобы я для них должна что-то купить, а именно воспитать их христианами, воспитать их верующими людьми в первую очередь. Чтобы они, для них храм был не просто, как у нас тоже интересно, если в ПСПШ, да, у них там храм, это общее дело для всех детей. Они там поют литургии классами, там ребенок, в каждом классе есть ребенок, который регентует этим же классом, то есть у них какие-то вот такие есть. А есть гимназии, в которых наказывают храмом, например.
Это проблема, да.
И родители бывают, что, например, ставят... Я просто такие, я знаю, вопиющие случаи ставят в угол ребенка, акафист читать, да. Вот такого, конечно, не должно быть. Должна быть просто такая простая жизнь. Ты с Христом, и ты просто живешь. Ты просто в этом живешь.
Да.
У тебя никак это не афиство какое-то, ничего. Просто вот ты вот так живешь, и все. Вот это твоя такая простая жизнь. Но храм, он как бы является частью этой жизни. Без него, ну, ты просто станешь, оскудеешь, там, не знаю, перестанешь дышать нормально. Вот. И это вот как-то ты, не навязывая, ни в коем случае не заставляя.
Кто-то среди ваших детей пытался бунтовать против походов в храм по воскресеньям, субботам, праздникам?
Нет.
Говорю, мам, я сегодня не пойду, я буду спать,
не пойду, я буду спать, это не будет.
И вообще мне это, может, и не надо.
Нет, вот этого не было, но буду спать было, конечно.
Ну, конечно.
Ну, да.
ну и спи.
Но потом пойдешь в другой раз. Ну, да, это в следующий раз.
То есть даже со взрослыми детьми так можно.
Да.
Потому что очень много сейчас споров идет. Надо ли там в 15-14 лет говорить, нет, ты пойдешь в храм с нами. Кто-то говорит, что нет, не надо, пусть переживет свой вот этот период, а кто-то говорит, что нет, надо. пусть ходит, даже если не хочет.
Ну, отец Дмитрий, опять же, говорил, что до какого-то там возраста там вы все сделали, что смогли, а дальше плоды пожинаете, да.
Надо, короче говоря, успевать. Шлюзы подводной лодки закрываются потом... внезапно в подростковом возрасте.
Да, да, они причем так раз, у тебя ребенок большой.
Раз, и все, и другой человек.
Да. И потом ты же можешь... Вот он не пошел в храм, и ты можешь потом поговорить. Не просто вот сказать, ну да, не пошел, а ты такой-сякой, то есть, например, негатив какой-то на него, да,
да? Да.
А ты можешь поговорить, ну, просто сесть вечером и там в это же воскресенье. Говорит, ну, понимаешь, вот как бы мне было очень грустно.
Тяжело,
грустно
что
от того,
было.
Что тебя не было. Mm-hmm. Да, так по-матерински.
Да,
они
да.
же понимают.
Понимают.
А когда начинаются уже всякие разговоры вот эти, ну, когда там, ну, я вообще ходить не буду, это еще сильнее нужно, потому что папу привлечь поговорить. Что, почему он не хочет? Что случилось-то? Что мы сделали не так, на самом деле, как правило? Может быть, в нас какая-то есть ложь и фальшь? Может быть, мы это делаем?
То есть они видят одно, чувствуют другое.
Конечно,
совсем.
Конечно. Угу. Надо быть самым честным христианином. Вот, например, когда мне тяжело молиться, ну, болею там, я не молюсь. Я там, Господи, помилую, и они видят, что я делаю это честно.
Бывает еще, что христианство же все-таки плод свой главный в радости дает нашей.
Конечно.
А мы очень часто православные, вроде такие христиане, а одно уныние от нас идет. То есть это все-таки тоже проблема, об этом надо говорить.
Конечно.
Об этом надо говорить. Играем ли мы в христиан?
Вот.
Или мы действительно живем Христом?
Да, да, да.
Это совсем, совсем разные вещи.
Угу.
И рано или поздно всем нам придется об этом задуматься. Хорошо, если рано.
Да.
Ну и
вот,
поздно тоже
и
хорошо.
И вот когда я, допустим, не иду сама в храм, дети такие,
да.
Или, например, не причащаюсь в этот день. Ну, потому что, например, заленилась, я реально заленилась помолиться вечером,
да, да,
чтобы подготовиться.
Да.
Да. Я это им говорю, я им это говорю, что вот да, вот и помолитесь за меня, пожалуйста, вот мне сейчас тяжело, дети.
Я устала.
Я устала, помолитесь, да, чтобы мне опять вот как бы с вами
вернуться
причащаться.
Вернуться в ритм вот этот богослужебный.
Да, это да. Честно. А не когда мы себя изображаем такие
так.
Все. Да-да-да, вот мы
сейчас
такие,
я
а на самом-то
научу.
Деле, да?
Да.
Ну вот.
Спасибо огромное. Екатерина, вы не представляете, сколько радости я сегодня получила от нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, что наши слушатели тоже присоединятся к моим словам. Спасибо и сил вам, и помощи Божьей, и вдохновения, чтобы оно всегда с вами было, чтобы оно только возрастало. Спасибо вам большое.
Спасибо вам тоже.
Дорогие друзья, напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Кливер» – лаборатория, которая объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Напомню, что в этом часе с нами была прекрасная Екатерина Гвоздева, жена священника Петра Гвоздева, многодетная мама, мама семи детей, иконописец, музыкант, сценарист, педагог, талантливейший человек. Мы очень ждем вас в нашей студии еще. Обязательно приходите. Меня зовут Кира Вавренти. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.